хочется добавить к этому жития святого Серафима. Много роликов появилось в интернете, лечение по канонам Серафима Чичагова. Значит, это одна дама, бывшая врач, которую справедливо лишили диплома, запретили ей работать врачом. Она вдруг решила, что она знает, как лечил Серафим Чичагов. И придумала такое, что никакого отношения к нему не имеет. Вообще, такое впечатление, что она не совсем здорова психически. Но что она сделала? Там, где Сергиев Посад, она там сняла помещение, проводила занятия и ролики, что якобы это в Сергиевом Посаде, и что у нее даже монахи лечатся и так далее. Это подкупает. Да, на самом деле, когда к монахам пошли врачи, они говорят, ну никакого мы не знаем, ни этой дамы, и никто у нее не лечится. Она что придумала? Что надо мазаться йодом, спину, грудь, ноги, руки, там все на свете, и варить кисель с йодом, и тоже его пить. Она показывала заспиртованных глистов и говорит, это бесы. Вот из человека вышли бесы, вот мы их заспиртовали, они тут стоят, да? Ну, вплоть до такого, то есть, ну, абсолютные глупости. Поэтому предупреждаю всех, не дай бог заглянуть в эти ролики, да, повредиться можно запросто. Ну, понятно. Вот такое дело. Значит, мы с вами сегодня продолжим тему страсти и добродетели преподобного Паисия Святогорца. Сегодня будет тема «Не надо спешить делать выводы». Геронда, что может мне помочь не осуждать? У нас с вами самый, пожалуй, злободневный такой вопрос – это осуждение и как от него избавиться. Разве всегда на самом деле так, как ты думаешь? Нет. Но тогда говори. Я не всегда думаю правильно. Часто допускаю ошибки. Вот, например, в таком-то случае я думала так-то, а оказалось, что была не права. В другом случае я судила, оказалось напрасно и несправедливо поступила с человеком. Следовательно, я не должна слушать свои помыслы. Каждому из нас случалось ошибаться в своих предположениях. Обратим внимание, когда мы уверены в чем-то, зачастую абсолютно необоснованно, но мы уверены, и мы доказываем, мы спорим, да, на пустом месте, а потом оказывается, что неправы были. Ну, мы оправдываем себя и прочее. Но если другой ошибся, тут мы, конечно, здоровы. Тут и осуждение, и все на свете, еще вдвойне мы себя считаем правыми. Там же я же правильно сказал, значит, здесь правильно говорю. Помним, кто правильно говорит. Правильно говорит только тот, кто опирается на священное писание, священное предание. Вот тот прав, потому что не сам человек прав, а он разделяет правое мнение Господа и святых отцов о том или другом случае. Вот тут в докладе звучало по поводу священников, да, что и священники ошибаются. Действительно, ошибаются те, кто говорят от своего ума. А кто говорит, вот Священное Писание учит так и так, Господь учит так и так, значит, так надо правильно поступать. Поэтому правильно подойди к священнику, сказать, батюшка, вот как святые отцы учат, как мне поступать вот так и так. Вот тогда он скажет, как учат святые отцы. Если он скажет, я не знаю, как учат святые отцы, но я думаю, что надо вот так, к этому надо отнестись с осторожностью. Может быть, он и прав. Но все-таки пытаться выяснить, как на самом деле об этом говорили святые отцы и как учит Господь. Если мы будем приводить себе на ум случаи, когда ошибались в своих суждениях, то избежим осуждения. На самом деле полезно себе напоминать, что, помнишь, я вот там ошибся и тут ошибся. И еще, есть люди, которые нам постоянно досаждают. И какое у нас к ним чувство? Понятно, неприязни, да, как минимум. Что советуют в этом случае святые отцы припоминать? Хотя бы одно доброе дело, которое нам сделал этот человек. Нет такого человека, который нам бы хотя бы одно доброе дело не сделал. Да? Из своего опыта могу сказать, что один человек постоянно досаждал, но я помню, он мне один раз сделал доброе дело, очень доброе дело. И как только очередной раз он мне досаждал, Я сразу вспомнил, стоп, он мне вот то и то сделал. Человек, он хороший, может добрые дела делать. Ну, а тут, понятно, враг его толкнул на то, чтобы меня испытать. Как я буду к нему неприязнь испытывать? Или я его буду любить по-прежнему? Все, куда девалась неприязнь? Уже видишь, почему он это делает. Не потому, что он злой и плохой. Потому что Господь это попускает для того, чтобы меня испытать и воспитать. Он мой благодетель. Все. Вот еще раз, заранее готовиться, да? Вот при встрече с каким-то человеком мы сразу говорим, стоп, вот этот хороший человек и прочее. Итак, даже если один раз мы не ошиблись, а оказались правы в своем мнении, не надо спешить делать выводы. Разве мы знаем, какие у другого человека есть смягчающие обстоятельства? И у меня в молодости осуждение всегда вертелось на языке. Так как я жил довольно внимательно и имел некое благочестие, потому и осуждал то, что мне казалось неправильным. Вот еще раз, неправильные поступки осуждать, но не человека, который это делает. Вот разница. Мы ненавидим грех, любим человека. Мы осуждаем поступки, мы любим человека. Нельзя мешать, а мы постоянно мешаем грязь с человеком. Когда человек живет в миру, духовной жизнью, то может видеть в других пороки и не видеть добродетелей. Это как раз о чем мы говорили. Почему мы постоянно видим пороки? Почему мы о них не забываем? Да не мы не забываем. Бес постоянно нам напоминает. Смотри, он тебе и то сделал, и это сделал. Вот смотри, что он творит. И там творит, и здесь творит. Это он напоминает. Да? Мы же сами не хотим об этом думать. Нет. А вдруг оно возникает. Самое страшное, что мы с этим соглашаемся. Принимаем эти помыслы и соглашаемся. Вот тут наш грех. Поэтому надо каяться, да? Прости, Господи, что принимал бесовские помыслы, которые ведут к осуждению, и с ними соглашался. Прости меня, Господи, не дай мне больше принимать этих помыслов. Кто появляется, Господи, отгони, это бесовское, это не мой. Человек, он хороший и так далее, да? Те, кто возделывает добродетель, он может не видеть, так как они живут незаметно, но видит других, творящих бесчинство, и осуждает их. Значит, добрые дела втайне делают люди, мы не видим, а вот худое сразу не мы, бес нам указывает, смотри, вот тот делает, этот делает. Вот самое страшное, что мы не понимаем, не видим, что это не наше, это бесовское, поэтому исправиться-то не можем. Но если это видим, что это бесовский помысел, сразу, Господи, отгони это бесовское, это не мое. Обязательно сказать, это бесовское, да, разоблачить, иначе не отскочит бес. Это не мое. Господи, отгони. Все, Господи, отойди. И сразу переключаемся. Этот делает не то, другой ходит не так, третий смотрит не туда. Такое и в храме происходит. Идет служба, человек начинает головой крутить, и пошли осуждения. Это не так молится, там не так, а тут за ребенком не смотрит, он хулиганит в храме, а мама там молится себе, да? Кстати, учтите и рассказывайте другим, что если ребенок себя неприлично ведет в храме, и мама постоянно его вразумляет, то есть поправляет, то это ей вменяется в молитву, в чистую молитву. Она отвлекается немножко от молитвы, но воспитание вот этого ребенка ей вменяется в чистую молитву. А так все равно стоит рассеянно молится. А так, глядишь, через некоторое время ребеночек становится смиренным. Стоит, тоже молится, те же молитвы поет. Знаете, что со мной случилось однажды? Мы со знакомым пошли на службу в монастырь Монодендри. От конницы примерно 9 часов пешком. В храме мой знакомый пошел на клирос, а я стал в статидии. Позади псалтов и тихо им подпевал. Через некоторое время в храм вошла довольно молодая женщина, одетая в черное. Стала рядом со мной и принялась меня внимательно рассматривать. Смотрит на меня и крестится. Смотрит и крестится. Я разозлился. Ну, понятно, да? Значит, были случаи в храме, когда, значит, глядя одна на другую, присел, Господи, прости, да? А та, что ты от меня открещиваешься? Что, я бес, что ли? Ну, понятно, да? Да не от нее открещивайся, просто сама крестилась. Я разозлился. Ну и что она за человек, думал я? Чего она все смотрит? Я на своих сестер, когда они проходили рядом по улице, не смотрел. Они потом приходили домой и жаловались матери. Арсений меня видел и прошел мимо. «Ну разве так можно?» – говорила мне потом мама. «Встречаешь на улице своих сестер и не здороваешься. Буду я смотреть на каждую, что проходит мимо меня. Сестра это или нет?» – отвечал я. «У нас куча родственников, делать мне больше нечего». То есть оправдался. Правильно бы сказать, прости, мама, да? Действительно, невнимательно отнес к сестренке. Но я стараюсь не рассматривать, потому что если всех прохожих рассматривать, то невозможно не повредиться. У этой платье такое, у этой прическа такая, а это вообще полуголый и так далее, да? Непременно. Поэтому правильно, вот святые учат, смотрите, выше головы встречающиеся. Выше головы смотреть, тогда проще остаться без греха, пока перемещаешься среди народа. Ну вот. Вот в такие я впал крайности. Проходит мимо сестра, а я с ней не здороваюсь. Ну так вот, только окончилась литургия, эта женщина в черном пригласила меня к себе в дом. Оказывается, я был очень похож на убитого на войне ее сына. Так вот, почему она смотрела на меня в церкви и крестилась. Я напомнил ей ее ребенка, а я-то осуждал. Вот бессовестная, как она смотрит в церкви. Понятно, смотреть можно по-разному, да, хочу добавить, что можно смотреть с вожделением, можно любоваться человеком как творением. Надо же, Господь, какое творение сотворил, да? Помним, что некрасивых людей не бывает. Помним, да? Что если для нас кто-то некрасивый, просто у нас любви не хватает. То есть надо каяться, что нет любви. Потому что самая некрасивая мама, мы ее любим, она для нас самая красивая. Понятно. Значит, у нас некрасивых людей нет. Нас Господь всех разными создал. Нет двух одинаковых людей. Поэтому и красота у нас, у каждого индивидуальная. Я очень плохо себя чувствовал после этого случая. «Ты, — говорил я себе, — неизвестно, что думаешь, а она потеряла сына, у нее горе». В другой раз я осудил своего брата, который был в армии. Интендант роты мне сказал, «Я отдал твоему брату 2 бидона с маслом, где они?» Я вспомнил, что брат приводил к нам в дом ночевать своих товарищей по армии. «Как же он мог такое сделать? Взять масло?» – подумал я. Сажусь и пишу брату резкое письмо. А он мне отвечает. «Бидоны спроси у сторожа Нижней церкви». Оказывается, он послал масло в церковь Нижней конницы. «Поздравляю», — сказал я себе. «В тот раз ты осудил бедную женщину, а теперь собственного брата. Все, хватит». «В другой раз не осуди вообще. Ты человек ненормальный. Потому и видишь все ненормально. Стремись стать нормальным человеком». Помним в Евангелии, что у кого око светлое, душа светлая. У кого око черное, душа черная. Светлое око, когда мы на окружающих смотрим с любовью и видим в каждого замечательного человека. А черное, когда мы в каждом видим негатив, и черным оком смотрим не только на людей, на свою жизнь, получается, и на Божий промысел смотрим черным оком. Что ж ты, получается, Господи, не дал мне больше здоровья, больше денег и так далее. А светлым оком, да, слава тебе, Господи, что я и болею за свои грехи, перестрадаю здесь, чтобы не страдать на том свете. Слава тебе, Господи, что я не жирую, а то бы погиб уже давно. Ну вот, в другой раз... Когда что-то мне казалось не так, я говорил, наверное, это что-то хорошее, только я этого не понимаю. Сколько раз я не принимал помысел слева, всегда оказывался неправ. Когда я в хорошем смысле возненавидел себя, то стал всех оправдывать. Ну, думается, что не самого себя возненавидел, а возненавидел вот эти помыслы поганые и поступки свои. Вот это мы ненавидим. Потому что некоторые на исповедь приходят, я, говорит, батюшка, себя ненавижу. Пост нарушаешь? Да, говорит, нарушаю. Ты себя так любишь. Ты любишь себя больше Бога. Ты любишь свой желудок так, что готов пойти в ад, и быть 36-м правилом отлученным от церкви за нарушение поста, но удовлетворить себя, любишь ты себя. А это так вот враг, я себя ненавижу. И грех ненавидеть не только себя, грех ненавидеть. Грех надо ненавидеть, а не себя, не людей, не обстоятельства жизни. Для других я всегда находил оправдание и обвинял только себя. Если человек не следит за собой, то ему нечего будет сказать на суде в свое оправдание. Нужно мужество, чтобы отсечь осуждение. Мужество нужно. Мужество, решимость. И хочу напомнить, с утра надо. Открыли глаза во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава тебе, Господи, слава, что ты мне еще дал день. На что? На покаяние и исправление. Вот другой цели нет. На покаяние и исправление дал еще день. Дай мне решимости в этой войне. Не дай мне снова впасть в те грехи, которые я исповедовал на исповеди. Дай мне силы на борьбу с ними. Дай мне мужество, терпение, смирение и так далее. А потом уже встали, умылись, почистили зубы, стали на молитву. То есть сразу, как только открыл глаза, вот с этого надо начинать. И еще хочу напомнить, в постели не лежать. Еще 5 минут, еще 10 минут, грех будет, твердо могу сказать. Проверено. Нельзя валяться в постели, проснулся, покидая ее. Да? Как раз вот это время, когда еще 5-10 минут, тут враг включается на полную силу, понятно? Потому что он имеет такое право. Мы проявили ленность, лень вставать. Мы проявили саможаление, пожалели себя еще 5 минут так. И вот тут он уже властелин. Тут он с нами делает, что хочет. Ерунда. Почему страсть ревности присуща женщинам в большей степени, чем мужчинам? Действительно, мужчины меньше ревнуют. Кстати, хочу добавить, что вот этот грех ревности, он страшен. Он доводит до убийства, до самоубийства, до психлечебницы. Да? Если человек не боролся с этим, обычно так и заканчивает. То есть это страшный бес. Женщина от природы имеет много доброты и любви. И дьявол сильно на нее нападает. Он подбрасывает ей ядовитую ревность и отравляет ее любовь. А когда ее любовь будет отравлена, станет злобой, тогда женщина из пчелы превращается в осу и жестокостью превосходит мужчину. И если для мужчины достаточно, чтобы с глаз исчезло нежелательное лицо, то женщине, которую Бог сотворил более эмоциональной, этого недостаточно. Ей бы хотелось, чтобы оно, то есть нежелательное лицо, умерло. То есть, чтобы уж наверняка. То есть, мы с глаз долой и сердце вон, да? Женщина нет, она озлобляется и ну, что, даже смерти желает, да? Убила бы, была бы возможность. Злоба женщины, когда в нее входит ревность и упрямство, может достичь демонической степени. Женщина должна бояться ревности. Она обязана удалить свое «я» из своей любви. Удалить свое «я» из своей любви. Запомнили? Чтобы ее сильная любовь была чистой. А как это можно достичь? Если преодолеть мелочность и взрастить духовное мужество, духовное благородство и жертвенность. Благородство – это противоядие против ревности. Но, к сожалению, у немногих есть благородство. Итак, от чего зачастую вот эта ревность возникает? Помним, любовь никакого отношения не имеет к понятию «иметь, обладать». А у нас, если любим, появляется желание иметь, обладать. Это мое, мой любимый, моя любимая и больше ничья. Дальше. Ревность – это подозрительность. И клевета за ней следом. ревнивый начинает подозревать. Смотри, как он на нее посмотрел. Смотри, он ей улыбнулся. А у человека в мыслях не было. Абсолютно. Вот как та женщина смотрела на преподобного по одной причине, а он, причины у него были совсем другие. Бессовестная смотрит. Значит, мы не знаем, о чем думает человек, когда смотрит на другого. Да? Может, он любуется, смотрит, как человек благородно поступает, как хорошо он молится, как он что-то еще делает, да? Как у него хорошо получается. Да? Может, он учится чему-то. А бес говорит, смотри, смотрит, смотрит. Вот это смотрит вообще, понятие, оно очень пагубное. А на меня еще смотрят. Спрашиваешь, какими глазами на тебя смотрят? Ну, понятно, что блудными. А ей достает удовольствие. Она идет, и все на нее смотрят. И все ее хотят. Хотя и не все смотрят с этой целью. Некоторые смотрят и думают, ну надо же, Господи, помоги ей, что же она, бедняга, оделась так, что лучше бы не одевалась. Потому что можно одеться хуже, чем голая. У нас в основном так и одеваются летом особенно. Опасная штука ревность. Поэтому, если каяться в ревности, непременно надо каяться в подозрительности и клевете. Сколько я знаю случаев, масса, когда у человека нет, даже блудной мысли не было, а его обвиняет супруг или супруга в том, что блудник. Смотрит туда, смотрит сюда, утверждает, нет, он точно блудит. Я говорю, да не блудит. Нет, блудит. Ну, что после этого скажешь? Я говорю, я исповедую, я знаю. Не блудит и не действует. Он вам правду не скажет. Приехали. Господи помилуй. Вот если наоборот он блудом занимался, я сказал, тогда с меня на крест сразу снимать. А в подтверждение правдивости человека, я говорю, я исповедую, твердо знаю, он не блудит. Потому что другого аргумента уже больше нету. Значит, будем обращать внимание. Ревность не только мужчина к женщине. Ревность еще и к священнику. Вот он ей улыбнулся, с ней 5 минут разговаривал, а я подошла, у меня только 2 слова и пошел. Все, ревность. Ревность, ну, кому угодно. К ребенку ревность. Он отца, смотри, как бросилась, целует. С отцом и тем поделилась, и этим поделилась, а со мной нет. Вот. Учителей к ученикам тоже, когда в присутствии одного учителя, вдруг ученики бегут и вешаются на другого учителя. Там тоже ревность несусветная, аж зашкаливает. Вот еще раз, опасный зверь, вот это ревность, надо бояться как огня. И только малейшая тень у нас, значит, кается и исправляться. Почему мы гневаемся? Мне кажется, что я не гневаюсь, а просто раздражаюсь. Это как? Если раздражаешься, то должна посмотреть, нет ли в тебе страсти гнева. Одно дело, если человек в раздражении скажет резкое слово, потому что он устал, что-то болит, есть какие-то проблемы и так далее. Иной на приветствие может ответить, да отстань ты, хотя ему ничего плохого не сказали, сказали только здравствуй. Но человек устал, ему больно, поэтому он так и реагирует. Ведь даже самый терпеливый ослик, если его перегрузить, будет легаться. Значит, если видим, что человек, с которым мы общаемся, раздражается, значит, мы перегрузили ослика. Понятно. Значит, надо сразу укротить свой язык, свои чувства, и не дай бог, чтобы внутри возникло, что он со мной так разговаривает. Ничего не сказал еще, да? А он же, смотри, все, замолчали и помолились человеку, значит, плохо. Раз рождается, значит, мы виноваты, мы довели его до раздражения. Прости меня, Господи, не дай мне в следующий раз этого сделать. Да? Когда у меня нет мира с собой, то меня раздражает любая мелочь. Если у тебя нет мира с собой, значит, у тебя духовное недомогание. И неудивительно, что ты так реагируешь. Если человек болен, он иногда устает даже от звуков речи. На самом деле, когда голова болит крепко, а тут бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, понятно, что это вот как гвоздь каждый в висок. То же самое, когда он в плохой духовной форме, у него нет трезвения, терпения, снисходительности. Ерунда. Почему я гневаюсь по малейшему поводу? Гневаешься потому, что думаешь, что всегда виноваты другие. Так, как мы часто думаем, что виноват я. По пальцам можно пересчитать, когда мы себя посчитали виноватым. Мы всегда себя оправдываем, и виноваты все. В тебе гнев происходит от того, что ты принимаешь относительно других помыслы, приходящие слева, то есть от беса, вражьи. Вражьи помыслы принимаем, с ними соглашаемся, и все. Отсюда и гнев, и раздражение. Если будешь принимать помыслы, приходящие справа, то есть от Господа, то не будешь обращать внимания на то, что тебе сказали и как сказали. Будешь принимать ответственность на себя и не будешь гневаться. Что ты на меня голос повышаешь? Да? Ну, повысил человек голос. Почему? Ну, я спровоцировал его. Он здесь ни при чем. Прости меня, Господи. И сразу прости, прости. Я тебя ввел в раздражение. Да? Не будем, что сказали и как сказали. Рассказали, я заслужил этого. Слава тебе, Господи. Но еще раз, родные, ведь выйдем отсюда, бес похитит, если мы с вами не будем это практиковать. Сегодня, завтра, послезавтра, каждый день упражняться. Но, Геронда, я не могу поверить, что всегда виновата именно я. Похоже, что в тебе есть скрытая гордость. Смотри, осторожно, ведь гнев несет в себе самооправдание, гордость, нетерпение, наглость. И еще напомню, за гневом сразу идет блудный бес. Он тут же нападает и имеет право. Геронда, почему сегодня люди так легко раздражаются? Сейчас и мухи раздражаются. У них упрямство, настойчивость. Раньше, если ты муху отгонял, она улетела. Теперь упорно сидит. Точно, мухи сейчас такие. На престол садится, ее гонишь, она не боится. Слава тебе, Господи, у нас в Солоспилсе мух нету. Милость Божия. В Троицком там их было уймы. Не знали, как в них спасаться. Прямо так и смотришь, чтобы в чашу. И в чашу попадали. Было такое. Ровно на секунду снял покровец с чаши, и она прибегом сразу, раз, и она в чаше. Дальше что мы делаем? Извлекаем, обсасываем, потом на речку сжигаем и в речку выбрасываем останки. Вот такое правило, такое положение. Сказано, что если не брезгуешь, можно и проглотить. Но простите, вот такую муху здоровую, жирную проглотить, не то что брезгуешь, потом тошнить же будешь, причеснишься, а потом вытошнит. Поэтому дело такое. Мухи наглые. Так что вот старец правильно говорит. Но правда и то, что сегодня и некоторые виды деятельности не только не помогают обретению душевного покоя, но могут и спокойного от природы человека сделать нервным. Еще раз, некоторые виды деятельности могут сделать человека нервным, раздражительным, да? Помним, что нервы никакого отношения к нашему образу мышления и поведению не имеют никакого отношения. Нервы у нас руководят пищеварением, кровообращением и прочим телом. Они к телу относятся, к душе нервы никакого. А то говорит, да у меня нервы слабые. Да ерунда, никакие нервы, ты просто невоздержанный, все, самолюбивый, гордый, нет терпения, нет смирения. Вот отсюда и поведение такое. Нервничает он. Почему теперь... Когда живу в монастыре, не гневаюсь, а в миру сильно гневалась. Часто из-за внешних причин человек испытывает недовольство и срывается. Еще раз. Часто человек испытывает недовольство из-за внешних причин. Потому что он не испытывает удовлетворения от того, что делает, и хочет чего-то другого. Но такое раздражение, как внешняя пыль, оно исчезает, когда человек находит то, к чему стремится. Еще раз, основа раздражения – недовольство. А недовольство по гордости. Мы недовольны чужими поступками, словами, делами. И сразу раздражение идет, ну что он так делает, что он говорит. То есть мы недовольны, как люди говорят, недовольны, как люди делают. Мы недовольны своим семейным, общественным положением. Мы недовольны одеждой, То есть мы недовольны, стулья вот здесь неудобные сидим, да? И недовольство вот этими стульями, ну как-то сделали так, что спина наизнанку выворачивается, да? Малейшее недовольство, и начинается раздражение. Раздражение рождает гнев. Итак, как только мысль, ну что он говорит, ну что он делает, или почему у меня такое, сразу говорит, Господи, прости мне мое недовольство. Человек ни при чем, ты меня проверяешь, люблю я его или нет. Прости мне мое недовольство. Уже не тот, кто нас поносит и злословит, виноват. Я виноват. Я недоволен, что человек про меня говорит правду, что я такой и эдакий. Если бы узнал про меня все, так еще бы не то сказал. Да? Все справедливо мне это, по меня, Господи, во Царстве Твоем, и покой в душе и в уме. Поверьте, проверено, проверено. Покой в душе, как только бес пытается возбудить вот это раздражение, мгновенно тут же из тяжелой артиллерии, прости мое недовольство, Господи, не накажи, не ведает, что творит, Господь, я люблю, это ты меня проверяешь, и так далее. Вот со всех автоматом, пулеметов, все, бесы разбежались. Это надо проговаривать про себя, проговаривать обязательно. Почему многие люди, хотя у них все есть, ощущают страх и печаль? Если вы видите человека, который испытывает сильный страх, огорчение и печаль, хотя у него все есть, то знайте, что у него нет Бога. Правильно, без Бога человек никогда не будет счастливым, хотя у него все есть. Я знаю случай, как один мой знакомый поехал в Турцию, чтобы закупить эшелон пасты томатной, чтобы здесь согнать, у него там установки были. Там ему стукнули по голове, вытащили кошелек, он оказался в Турции без денег. Но, слава богу, он добрался до этого предприятия, где он договор заключал, взял в долг деньги, приезжает, а его бухгалтер подделала его подпись, сняла до копейки все деньги и исчезла. Когда ее нашли, у нее ни копейки денег, она не знает, куда их потратила вообще, куда она их дела. Представляете, какое было у человека потрясение? Он выл, он буквально выл. А потом он занял у друзей денег, снова открыл, колбасу начал делать. И поехал опять-таки в Турцию отдыхать. Но тут, слава богу, звонит ему из банка и говорит, твоя жена собирается снять все деньги. Отдавать ей или нет? А пока он был, жена, значит, решила тут с ним расстаться и все денежки подмести. Слава богу, вразумился, покрестился, да, исповедался, причащался, но вразумился. То есть то, что Господь попускал ему, было к вразумлению, что все, что ты имеешь, это еще ничего, это вообще ничего. Ни счастья, ни покоя не принесет. Итак, тот, у кого есть все, и материальные блага, и здоровье, а он вместо того, чтобы благодарить Бога, выдвигает новые безумные требования, ворчит и ропщит. Однозначно готовит себе место в аду. Человек, который знает, что такое благодарность, всем доволен. Он думает о том, что Бог ему дает каждый день и радуется всему. Но человек неблагодарный, всем недоволен, ропщет по всякому поводу и мучается. Допустим, ему не нравится солнце. Ну, понятно, жарко. И начинает дуть северный ветер и приносит холод. Не нравится ему солнце, вот и дрожит теперь от холода. Геронда, что вы хотите этим сказать? Хочу сказать, что если мы не воспринимаем благ, который нам дает Бог, и ропщим, то приходят испытания, которые заставляют нас сжаться в комок. Это обязательно. Испытания Господь попускает, понятно, чтобы нас вылечить. Понятно, что это горькое лекарство на нашу больную грехом душу. Я вам серьезно говорю, у кого такие замашки, кто постоянно ворчит и ропщит, пусть знает, что получит от Бога оплеуху, чтобы в этой жизни расплатиться хоть частью своего долга. И как мы должны благодарны быть Богу за всякую неприятность. Слава тебе, Господь, здесь, что не там, потому что там пытки такие, что нам с вами просто представить физически невозможно и психически невозможно. А если оплеухи не последует, то это еще хуже. Тогда ему придется единовременно сразу за все расплачиваться в будущей жизни. Значит, ропот может стать привычкой. Входит в привычку, потому что за ропотом следует ропот, и за жалобой – жалоба. На самом деле, есть люди, этим доведенные до такой крайности, что они никогда не бывают веселы. Вид у них унылый. Они ходят недовольны. Они всем жалуются и на здоровье, на соседей, на родственников, на всех на свете. Они недовольны всем. Вот это такое очень тяжелое. Вот таким людям у нас такое сочувствие, сострадание. Бедняжки, они же, как их враг мучает. Значит, наша с вами прямая обязанность рассказать о промысле Божьем, о нас, и что нам это все ко спасению, и для того, чтобы мы изменились внутренне, и чтобы перестрадали здесь, а не там, и так далее. Это наша с вами прямая обязанность. Потому что если видим, что человек мучается, и мы не попытались ему помочь, понятно, с нас спросится. Следующие жалобы. Жалобы пожинает и копит боязнь. А следующее словословие вкушает божественные радости и благословения вовеки. Понятно, да? Значит, слава Богу за все. Вот это забываем мы, слава Богу за все. Значит, если мы где-то находимся одни и что-то вспомнили, какую-то неприятность, тут еще у нас может «Слава тебе, Господи» и прочее. Но вот это вспомнить «Слава тебе, Господи», когда непосредственно в семье, в храме, на работе, в этот момент, когда нас начинают одолевать раздражением, неприятностью, оскорблением, чем угодно, вот вспомнить в этот момент вспомнить, а не потом задним числом. Сначала вдоволь наобижаться, нараздражаться, а потом «Ой, Господи, прости, раздражался, обижался». Нет, в тот момент, а для того, чтобы это случилось, надо просить Господа, святых, своего святого, в первую очередь, ангела-хранителя, что «Господи, дай мне, вот если случится, тут же дай, слава тебе, Господи, простите, простите все меня, справедливо мне сие, поменя Господи во Царстве Твоем» и так далее. Да? Ропотник, сколько бы Бог ему ни давал благословений, он их не чувствует. Поэтому благодать Божия отходит от него, и приходит искушение. Не благодарим, жди искушений. Искушение следует за ним по пятам, и все у него через пень колоду. А благодарного Бог сам преследует своими дарами. Неблагодарность – большой грех, который осудил сам Христос. Не 10 ли очищешься, да 9 где? Помним, да? Только кто? Иноплеменник. Да, остальные как шли, так и пошли. Вот когда читают Евангелие вот это, да, каждый себе представляет, что это он бросился к Христу в ноги и стал благодарить, да, а это 10 пошли, это вот те. Вот мытарь пошел, не поблагодарив, и все остальные. А мы с вами, конечно, нет, 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 нет. Вот если мы с вами усвоим, что вот эти 9, которые пошли, это мы, вот тогда это нам ко спасению. Это я неблагодарен, Господи, прости. Тогда у нас будет что внутри? Чувство вины и покаяния перед Богом. Прости меня, Господи. Но как только себе представил, что это ты бросился в ноги, значит, что внутри? Самодовольство и духовная слепота. Полностью не видим своих грехов. Духовная слепота, не вижу грехов. Так вот, не 10 ли очистился? Да 9 где? Спросил он прокаженного, который пришел его поблагодарить. Христос ждал благодарности от 10 прокаженных не для себя, но для них самих, потому что благодарность им же самим принесла бы пользу. Вот на этом мы с вами остановимся, поскольку время истекло. Нам с вами осталось только уяснить, уразуметь и воплотить в жизнь то, чему учат наши святые отцы. Да? И тогда мы с вами очень скоро себя не узнаем. И окружающих. Знаете, любим всех. Бросился, обнял, расцеловал всех, 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 все хорошие. А меня простите, простите, простите. Вот таким образом. Это не призрачная цель, она реальная. Потому что нам Господь не дает то, что мы не могли бы исполнить. Понятно, да? Ну вот, спаси Господи, родные, прошу ваших святых молитв, чтобы я, в первую очередь, исправился. Вот, чтобы Господь помог мне исправиться, да, и не просто здесь говорить, а саму так поступать. Ну вот, спаси Господи, родные.